«Часто ли ты видел гвозди, которые не были бы ржавыми?» — небрежно спросил Щавель.
«А-а-а!» — радостно воскликнул его ученик.
«Действительность приукрашать надо. В этом суть магии. Но украшать ее надо с умом, не идя против суровой правды жизни».
«Что гвоздь?» «Безделица», — затараторил Трикс. «Самое простое из творений кузнеца, а без него ни дом не построить, ни полотенца не повесить. Без гвоздя подкова слетит, конь споткнется, рыцарь битву проиграет. Даже в сортире закрыться трудно, если не вращается на крепком гвозде щеколда. Вот такой гвоздь и возник в моей ладони, длиной в большой палец, толщиной с мизинец, проржавленный от времени, но все еще крепкий. Ой!» С замиранием сердца, улыбаясь до самых ушей, Трикс показал учителю возникший в ладони гвоздь, ржавый, слишком толстый, чтобы его заколачивать, но крепкий и настоящий.
«Хватаешь на лету», — одобрил Щавель. «Молодец! Только в следующий раз четче соотноси размеры. А гвоздик хороший. Хвалю».
Трикс вертел в руках гвоздь с видом победителя. «Пусть его никуда и не применишь. Вколачивать слишком тяжело, но вот же он, настоящий ржавый гвоздь. Магия сотворила железо из ничего». «Господин Щавель», — задумчиво сказал Трикс, «а нельзя ли нам наколдовать немного монет? А то мясник грозился, что в следующий раз...»
«Трикс!»
Щавель вздохнул и сел на свой жесткий неудобный стул.
«Знаешь ли ты, что наш мудрый герцог запрещает своим магам? И что запрещают все прочие умные короли, бароны и маркизы?»
«Не знаю».
«Создавать деньги из ничего», — рявкнул Щавель, «потому что существует такая вещь, как девальвация денежной массы».
«Что это?» — поразился Трикс. «Злой демон?»
«Хуже! Думаешь, регенту не хочется начеканить побольше звонкой монеты и скупить, к примеру, окрестные земли?»
«А он не чеканит. Почему?»
«Да потому что если денежек станет много, то цена денег упадет».
«У денег есть цена?»
«Конечно. Вот сейчас в городишке Босгороде в обороте, ну, допустим, 100 золотых монет, 1000 серебряных и 10 000 медных. Курицу отдадут за серебряную».
«Если поторговаться, то двух», — вставил Трикс.
«Я привожу пример», — поморщился Щавель. «Не хватало еще мне, великому магу, забивать голову такой презренной вещью, как цены на курей. И все знают, что один золотой таллер равен 10 серебряным, а один серебряный — 10 медным монетам. 11. «Это инфляция, опять непонятно», — сказал Щавель. «Итак, есть своя цена и на деньги. Если регент решит начеканить еще золото или серебра, никто ему и слова не скажет. Ибо золото и серебро — металлы редкие, добываются гномами в глубоких копях и охотно берутся торговцами в любой стране. Среди наших монет тоже попадаются иноземные — динары, реалы, икю, и никого это не смущает. Было бы золото чистое, да вес приличный. А вот медь — металл попроще, и начеканет на него можно хоть в 100 раз больше монет. Только тогда курица твоя будет стоить по-прежнему одну серебряную монету. Но медных за нее попросят не 10, а 100. Нет, не 100, 1000.
Устрашенный перспективой ходить с мешком вместо кошелька, Трикс жалобно спросил: «Ну а если серебряные наколдовать или золотые?»
«А вот тут, мальчик, вступает в свои права суровый закон магии», — вздохнул Щавель. «Ты думаешь, гвоздь твой возник из ничего?» «Нет, малыш, возник он из того железа, что вокруг тебя, из крупиц железа в камне, в пыли, в воздухе. В тебе, если уж на то пошло, ибо даже в человеческой крови есть железо. К сожалению, золото у нас под ногами не валяется, да и железо тоже. Будешь делать следующий гвоздь, магия выкачает железо из твоей крови, так и помереть можно».
«А если превратить железный гвоздь в золотой?»
«Увы, превратить можно только в то, что легче. Золотой гвоздь в железный легко, а железный в золотой — никогда. Закон магии. Постараешься — сделаешь гвоздь деревянным. А вот серебряным или золотым — нет.
даже медным не сделаешь.
Но медь-то она дешевая, — воскликнул Трикс. — Хотите, я в город съезжу, куплю медного лома.
— Трикс, — вздохнул Щавель, — поверь, что троны занимают не дураки. Магам категорически запрещено расплачиваться медными деньгами.
Трикс разинул рот. Ему вдруг стало ясно, почему на базаре никто не давал ему сдачи с серебра.
«Да», — кивнул Щавель, — «у меня стоят три сундука меди. Как-то раз проезжал мимо старого медного рудника, наколдовал. Но тратить их мы не можем».
Он помолчал и с грустью добавил. «А золота и серебра у меня больше нет».
«Давайте из монет утварь сделаем», — предложил Трикс. «Тазы, чайники, ведра на базаре можно хорошо продать».
Щавеля перекосило. «Чтобы я, могучий маг, творил посуду для простолюдинов? Да ты представь, сколько сил и времени уйдет на простой чайник! Проще кузнецам продать, пусть плавят и куют. Это, кстати, можно, но стыдно. Магов, которые по горным отвалам добывают остатки металла и продают, презрительно называют рудными магами».
«В таких случаях мой отец говорил, — рассудительно сказал Трикс, — то, что нам плохо, за морем хорошо. Это когда поймали контрабандистов с тремя вазами дурман травы. У нас-то ее сжечь положено, да уж больно трава была хороша. Мы ее и продали. Пиратам. А те вроде витамантам на хрустальные острова перепродали. У тех-то трава в цене».
«Предлагаешь перепродать монеты через посредников? Это приравнивается к фальшивомонетничеству», — строго сказал Щавель. Но почему-то он вовсе не выглядел рассерженным.
«Если в нашем королевстве, то да. А если врагам, то это, напротив, экономическая диверсия во славу регента и короля. Еще можно дикарям монеты на жемчуг обменять. Им-то все равно, они из них бусы понаделают».
«Ну-ну», — буркнул Щавель, улыбаясь, — «какой способный ученик попался. Иди-ка ты лучше...»
Он задумался, явно подыскивая работу.
«Иди-ка ты лучше на лужок. Собери пару букетов цветов. Розы не рви, надоели. Один пусть будет из маков и ромашек, а второй из васильков и тюльпанов. И чтобы оба были красивы. Развивай в себе эстетическое чувство и потренируйся в магии, что ли. Возьми ржавых подков из кладовки и сделай два десятка хороших гвоздей. Подъемная клеть расшаталась, надо чинить. Времени у тебя до захода солнца».
С букетами Трикс справился быстро. Стыдно признаваться, на уроке цветоводства и букетологии он любил. Может, и не мужское это дело, но ведь стыдно было бы рыцарю подарить прекрасной даме букет желтых цикламенов, означающий стремление к разлуке. Так что два букета, развивающих эстетическое чувство, Трикс даже под косыми взглядами Минотавра, охраняющего башню, собрал быстро. Тот, что из маков и ромашек, вышел особенно хорошо. Он должен был символизировать глубокое и искреннее уважение к наставнику. Второй из васильков и тюльпанов получился растрепанным, и Трикс решил, что это знак его собственного невежества, которое он стремится побороть. В животе урчало. Выходя из башни, Трикс перекусил лишь булкой с куском сыра, но, не отвлекаясь на такую ерунду, мальчик довольно быстро наколдовал 10 гвоздей, острых и в меру тонких. Потом, расхрабрившись, сотворил еще и ломоть хлеба, свежего, ноздреватого, посыпанного по корочке тмином. Хлеб вышел совсем как настоящий. Трикс повертел его в руках, вдохнул аромат, откусил. Вкусно. Он задумчиво съел хлеб. К сожалению, по-настоящему насытиться им невозможно. Из всего сотворенного магическим образом в пищу годилась лишь вода. Все остальное пользы организму не приносило. Впрочем, не приносило и вреда, значит, можно было на время обмануть голод. Хотелось сотворить что-то великое, настоящее, чтобы магистр Щавель разинул рот и сказал: «Трикс, ты молодец, ты будешь великим волшебником». А что если... Трикс лежал в траве, жевал травинку и вспоминал про безуспешные попытки Родиона вызвать фамильяра. В чем была проблема? Все звучало так красиво и умно. Наверное, дело не в самом демоне, а в тех мудрых правилах, которые должны были обезопасить мага
от вызванного им существа. Правила и впрямь хорошие, всеобъемлющие, но не значит ли это, что они уже использовались с кем-то из магов? Вот и затерлись. Ну а как, скажите на милость, иным образом обезопасить себя? Вызвать существо беспомощное, неспособное причинить вреда? А зачем такое нужно? —